Я вас категорически приветствую. Алексей?
Всем привет. Привет, Дим.
Симметрично?
Привет. Симметрично,
а?
Да.
У нас снова подборочка. Я уже вижу знакомые очертания.
Медл.
Медл.
Медл, да.
Что по-русски значит «вмешайся».
Ну, как-то я в переводах запутался.
Концептуально.
Медл, они и сами объясняли 35 лет, что это такое,
что
медл,
да,
и что там на обложке нарисовано.
Ты знаешь, что нарисовано?
Ухо нарисовано.
С вашего позволения. Я понять не мог. У меня тоже пластинка была. Что это такое, я понять не мог. Оказалось, что это свиное ухо под водой.
Да, просто ухо.
А таз. Было над чем подумать в нашей молодости.
Но суть не в этом. Суть в дикой популярности все-таки пластинок вот этого периода.
Отлично.
Атом Хатмада.
One of these days.
One of these days вообще одна из любимых, конечно, одна из любимых произведений.
И ветер дует, и басуха наяривает, и дикие вопли.
Да, One of these days... басуха с ревербератором там, конечно, изобретение было серьезное. Серьезное, очень хорошее, да, полотно.
По-нашему это когда-нибудь называется «One of these days», I will cut you in pieces. Я тебя порежу на куски, кричит он там. Да. Ну и, конечно, эхи. Эхи.
Эхи. Эхи, да. Дойдем до эхи.
Да.
Ну, мы там говорили про Атом Хатмада. Пластинка пользуется до сих пор невиданной популярностью. И, собственно говоря, и тогда она пользовалась адской популярностью. Хотя... Для меня это большая загадка, большое удивление. Что же там такое? Что там люди в ней нашли вообще?
Что так вштырило-то, да?
Раз даже сами музыканты Pink Floyd говорили, что это просто набор хлама какого-то. И записывали это в полном хаосе, в полной непонятке эту пластинку. Там же, кстати, Сид Барретт появлялся еще в процессе записи на Атом Хатмада. Приходил, что-то смотрел, сам не понимал, что хотел. И, собственно, и артисты не понимали, чего хотел
человек. Это когда они его не узнали?
Или это другое? Нет. Узнали. Но их в студии не было. Там писали оркестр, писали хоры, писали вот все. Клеили вот эти кусочки, которые были сыграны, наиграны Pink Floyd'ом и Pink Floyd'овцами. Которые не очень понимали, как их клеить и чего из них вообще получится. Ну, и когда полотно вышло, наконец-то, они, в общем, так... скептически довольно к нему относились, но было положено писать эти длинные сюиты, время было такое, было модно это.
Да.
Каждая уважающаяся группа должна выпустить было полотно.
Хотя бы минут на 10.
Хотя бы на 10, да, хотя бы 20-минутное. Тем более, что были уже примеры в лице группы The Who, которая пару опер зафигачила уже, а то и три, если считать. «Armenia City in the Sky» на втором альбоме. Ну, там опера была такая минут на 12 примерно. Но все равно очень, очень серьезная. «Pretty Things» делали уже такие концептуальные альбомы достаточно. В общем, надо было что-то делать. Вот они эту штуку сделали, не понимая сами, чего в результате получится. Но получилось не очень, честно говоря, не очень. И... В одной из рецензий было написано следующее на этот альбом Атом Хатмада, что, ребята, может быть, вам снова похиповать? Что-то вы куда-то полезли не туда. Ну, на самом деле, не туда, потому что для того, чтобы писать такие полотна, нужна серьезная музыкальная подготовка, которой у Pink Floyd, собственно, не было. Это же музыканты-любители и не очень-то понимающие.
Угу. Большие формы.
Большие формы, равно как и малые. То есть...
Ты злой.
Вот. И они ринулись, конечно, не в свою совершенно историю. Но, тем не менее, показывали потом на сцене эту программу несколько раз, в том числе в Америке, с оркестром, с большим, с хором. Все не строило. Оркестр с группой не строил, инструменты криво, потому что оркестр, работать с оркестром – это отдельная вообще история. Я в этом не разбираюсь, но из того, что я знаю, так сказать, по общению с серьезными музыкантами, это туда лучше не ходить, в эту область. Там оркестр строится.
Там все-таки специалисты.
По духовым, да, отдельно, специально, с группой он строится тоже, там не пойми как. И... Там Джон Лорд мог с этим справиться, с Блэкмором, потому что они, в общем, музыканты с классическим образованием оба, они разрулили эту историю, концерт для группы с оркестром, и у них все это получилось. Moody Blues записывали с оркестром свой знаменитый альбом номер 3. Там рулили тоже, рулили продюсеры, и Moody Blues туда не лезли особенно в эту историю. Там все получилось. А эти ринулись, так сказать, очертя голову в эту историю. Пригласили Леонарда Бернстайна на один из концертов с программой «Атом Хатмада». Бернстайну понравилось. Они потом встретились, и Бернстайн сказал, что, в общем, все неплохо. Ну, единственное, что вот это вот большое полотно с оркестром очень плохое, а остальные песни все хорошие. Вот это вот с оркестром, вот это как-то что-то все не туда. Ну, и надо было дальше двигаться как-то. И двинулись они с замечательной пластинкой «Медл», вот этой, которую трудно назвать шедевром большим, но она просто хороша. Она хороша сама по себе. Особенно, ну, как мы говорили уже, «One of those days», «Pillow of Winds», «Fearless». Да. Вот три песни на первой стороне.
Отличные.
Просто замечательные. Самое главное, конечно, «One of those days». Это вещь, которую они на концертах играют, играли до последних дней. Может быть, и в каких-то инкарнациях будут еще играть, если что-то будет. Еще у них какие-то концерты. Ну, и две ужасные песни, совершенно чудовищные. Это «Сан-Тропе» и «Симус». Это какой-то псевдоблюз такой с собачьим лаем-воем. Какой-то...
Симус – это кличка собаки.
Симус, да?
К моему удивлению.
Это какая-то чушь просто невероятная, совершенно. Только имея такой бренд, такое название группы, как Pink Floyd, можно ее было записать на пластинке и с гордостью, так сказать, выпустить. И люди слушали, потому что, к сожалению, много слушателей ведутся на бренд. Pink Floyd, что не напишет, все бесподобно.
У меня такое чувство было, что они, вот отойдя от первых и потеряв даровитого товарища Барретта, это они просто пытались что-то нащупать. Вот,
они щупали, да, они совершенно верно, да. Они щупали, потому что главный композитор и главный человек, про которого Уотерс сказал, что если бы не было Барретта, вообще бы ничего не было. Правда, потом добавил, что а если бы он остался, то тоже ничего бы не было.
Диалектически? Да. Уотерс потом развернул перепончатые крылья во всю ширь.
Уотерс развернулся, будь здоров как. Но вот этот весь период, и Умагумма, и Атом Хатмада, и то, что там было еще, Мо, там все. Ну, Мо еще неплохой, потому что там просто песни. Такие достаточно традиционные. Это, конечно, поиски направления. Как же, что же играть? Хотя все уже любили, потому что все уже полюбили еще тогда. Еще с Сидом Барреттом уже все Pink Floyd. Это уплочено. И, так сказать, это бренд. Это уже хорошо. Что вот они не сделают, все уже будет хорошо. Вот. Но на More они... В смысле, на Medal они отошли уже от этих вот попыток делать симфонический рок, потому что конкурировать было бесполезно. Композиторский уровень, музыкальная подготовка и исполнительский уровень совершенно не дотягивали до там, группы Yes, Emerson, Lake and Palmer, там, и Procol Harum, и проще, где действительно композиторы с классическим образованием правильно сочиняли правильную сложную музыку.
Понимали, что делают.
Понимали, да. Что делают, да. С другой стороны, что касается спейс-рока, так называемого космического рока, тоже, в общем, были серьезные конкуренты в лице группы Hawkwind, которые космоса давали на порядок больше, чем Pink Floyd.
Не слышал.
Мы про Hawkwind поговорим. Там же Лемми играл. Килминстер.
Каких людей породил.
Да. Первые 5 альбомов, кроме первого, то есть начиная со второго, там Лемми присутствовал. На первом альбоме он работал просто у них грузчиком, а потом стал бас-гитаристом, композитором и отчасти певцом.
Талантливым исполнителем.
Молодец какой. Вот. А они Space Rock давали такой, что, конечно, Pink Floyd'у далеко было до него. Вот. А в Германии уже появились такие парни, как Tangerine Dream, которые в космос улетели на много световых лет вперед. Здесь тоже с таким весьма традиционным подходом композиторским, как у Pink Floyd. Они, собственно, они же писали просто песня и обкладывали их, окучивали их вот этими звуками космическими. И как бы это спейс-рок, хотя это просто песни обычные были такие простые. А Tangerine Dream совершенно уже разрабатывали, другое, да. Уже разрабатывали черные дыры настоящие такие. И, конечно, вот это метание, оно очень чувствуется, но на Metal уже такие пошли. То есть его до сих пор слушать интересно, в отличие от предыдущих альбомов, исключая то, что было с Сидом Барреттом сделано, который это просто вечная музыка. Здесь замечательные. Ну, вот первую сторону мы разнесли уже с тобой по косточкам. А Эхос как раз получилось то, что не получилось на Atom Heart Mother. Это тоже вещь такая, собранная из кусочков была, но собрана очень правильно и очень, очень круто, и она получилась многочастевой, хотя без оркестров, без этих помпезных всяких там духовых и прочего, и прочего. Получилось очень интересно, потому что сначала песня с неожиданным выходом там из минора в мажор, тоже очень интересно, там неожиданный аккорд, там, бум такой, очень красиво. Потом гитарное соло длинное. Гилморовская,
все, как мы любим,
блюзовая, да. Такой ритм-н-блюзовая немножко, а потом уже и космос пошел. Там, в меру того, что они умели делать, пошел космос, там кусочек прям. И слушаешь, да, одна часть, другая часть, третья часть. Все логично, очень выстроено. Очень хорошая получилась пьеса. Немножко спасло это дело. Спасло, потому что пластинка действительно, она. По сравнению с Atom Heart Mother, она, конечно, шаг вперед такой достаточно, если не грандиозный, то ощутимый.
Не, извини, перебью. Хороший, а да. Кто там главный был? То есть, это кто-то помогал, стоя сбоку, что поэтому получилось вот так?
Или нет, это уже в основном они сами. Они уже сами
сделали
рулили.
Выводы, да.
И слава богу, что они не привлекали никаких уже, так сказать, оркестрантов больших продюсеров. Хотя... Конечно, там подпродюсировали, но в основном они сами. Гилмор там рулил как...
Толковый.
Как самый толковый музыкант, собственно, из них, да. Из-за чего и пошли потом все эти разлады, разноборы.
Раздоры и споры. Кому и как сидеть. Ну, тут не написано, не найду.
Кто там? Я даже не снимал этот...
Кто там продюсировал?
Целлофанчик.
Правильно. Целее будет.
Вот. И неожиданно... Вот этот альбом, один из моих любимых, кстати говоря, появился, Obscured by Clouds, который как-то считается, вот, что где не читаешь, какие-то энциклопедии, какие-то обзоры, ну, какой-то такой неудачный альбом Pink Floyd. Хотя, на самом деле, это очень удачный альбом, и это как раз та самая веха, которая и вывела их потом на уже на Dark Side of the Moon и на Wish You Were Here. Здесь они стали уже из, собственно говоря, из любительской группы, как, каковой они являлись. Они стали профессиональной рок-группой. То есть, вот эта пластинка звучит как...
Позвольте взглянуть.
Не как даже Pink Floyd, а как запись просто кайфовой, плотной, понимающей, что они делают, рок-группы. Они стали рок-группой вот здесь. То есть, они звучат как настоящий такой вот бенд. Крутой, слаженный, с взаимопониманием, со всеми эмоциями и прочее, и прочее. Но, опять-таки, без этого самого спейс-рока, без всяких разных сложностей.
И так хорошо.
И так хорошо, да. Отличные песни.
Obscured by Clouds – это сокрытый облаками.
Ну, переводили, я помню, в школе, когда я учился, говорят, раздавленный облаками.
Ну, тогда.
Как круто.
У нас
как
лучший круто. Перевод был у группы Uriah Heep. Был такой High and Mighty. Помнишь, где там?
High and Mighty, да.
Пистолет с крыльями, там такой вверх ногами. Где была песня под названием You can't keep a good band down. То есть, хорошую группу не спрячешь, как шило в мешке не утаишь. You can keep a good band down, что было переведено на русский, как бандитская пушка сегодня будет стрелять по Богу, блядь. Это был шедевр. Бандитская пушка.
Тут замечательно выступил господин Гилмор, написав песню Childhood's End. Первая на второй стороне.
Конец детства.
Да, наверное, самая такая из того периода, первая вменяемая полотно Гилмора. Действительно, законченная песня, очень хорошая, очень крутая. Ну и, конечно, музыка вот сама Obscured by Clouds и Absolutely Certains. последняя вещь. Free Four – прекрасная песня. Waters. Вообще тут все хорошие. Burning Bridges.
Очень-очень-очень. Ну, мы это непрерывно всем, кто интересуется, мы рекомендуем послушать.
Да, 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 да.
Всяких критиков, шмитиков читать можно, да, но самое главное – послушать вещь, самому.
Да. 72-й год. Действительно кайфу. Но не похоже, опять-таки, на вот это все. На...
Нет.
На вот этот вот
Pink Floyd.
Такой... Не похоже. Просто кайфовая рок-группа. Очень хорошая. Очень хорошая история. Вот. Ну и продолжались концерты беспрерывные. Зарабатывание денег. И опять-таки, что касается концертов, тут вся вот эта история с шоу, она, конечно, очень сильно отличала Pink Floyd от всех остальных. Но вот убрать шоу, что там останется на концертах? На концертах мало чего там останется.
Это, ты знаешь, как когда-то Мика Джаггер говорил, что если не можешь устроить представление, ты пой за занавеской, не надо выходить. Да, да. Представление важно. Это шоу, оно все.
Они сами практически за занавеской и пели, потому что вся вот эта история с света... светокукольная, она музыкантов убирала практически со сцены. Их люди не очень сильно различали. И критики многие ругали за это дело, потому что, как писал один критик, говорит, ну что, вот зритель приходит на концерт. Я оговорюсь, что мы говорим все-таки о том периоде, до 73-го года. Потом стало все-таки немножко по-другому все, и стало очень хорошо. А о том периоде критики писали, ну, вот зритель приходит на концерт Pink Floyd, и он видит только то, что у него перед носом все время что-то взрывается. И больше ничего.
Тоже неплохо. У других-то не взрывается.
Да. Ну, там была масса всяких смешных историй, когда они играли перед каким-то бассейном, в котором плавали рыбки. Запустили туда надувного осьминога, который выплыл неожиданно из-под воды. А бассейн был между группой и зрителями.
И все закрыл.
И все рыбки сдохли. Он задавил всех рыбок, там, дорогих, которые специально были разведены в этом красивом бассейне. Вот. Ну, и такие вот постоянные вещи случались.
Ну, тут я вижу два аспекта. То есть, во-первых, совершенно ясно, что парни даровитые. Чтобы такое придумать, тоже надо обладать специфическим мозгом.
Да,
но, во-первых, чтобы было хорошо, это нужны деньги. Раз. Это дорого. Ну, например, те же самые фонари тогда были совершенно не такие. Все надо было крутить вручную. А это какая слаженность личного состава, я даже не представляю. Армейская дисциплина должна быть.
Да,
это раз. А второе, должны созреть технологии.
Никаких компьютеров.
Да.
Все вот так вот, все на руках. Да, все.
Я тебе, забегая вдаль, скажу...
Туда, беги туда, да. Ставься, да.
Что когда в этой, в стене, где там Скарфом рисовал всякие эти политические эти мультики, отличные были... в свое время. А потом, когда-то тут, я уж не помню, лет 7-8 назад вышел фильм «Стена», где там Уотерс на Роллс-Ройсе, если я правильно помню, от нищеты, по всей видимости, едет в итальянскую деревню Анцо, где его батя погиб, и по дороге всякое говорит, и там куски концертов все время. И вот там, когда стена на концерте-то стену из каких-то этих пенопластовых блоков строили, а тут уже проекторы, и там проекторами там такое, там какие-то столбы, черви ползают, отвал башки, даже в кино-то выглядит так, что, знаешь, ну только матом ругаться, вот, так круто. Наконец-то технологии созрели, чтобы показать правильно то, что в башке у творца. А тогда старались, но получалось не очень.
Ну, и все равно, наверное, было круто. Тем не менее, получалось необычно, и получалось лучше, чем у всех остальных. Потому что шоу было, наверное, номер один и в те времена. Потому что никто, в общем, из артистов такого не вытворял.
А я тебе еще вдогонку скажу. А это еще, на мой взгляд, дополнительно говорит о том, что для парней вот это было крайне важно, потому что оно денег стоит серьезных, и их надо вкладывать, то, что зарабатываешь. Ну, допустим, вместо 100 тысяч с концерта вы получите 30-ку. Зато у нас выглядит вот так вот. Это
зато
важно.
Люди придут на следующий концерт.
Так точно,
В другой стране другие люди услышат, так сказать, придут.
Это важно.
Ну, денег уже зарабатывали много достаточно. По тем временам уже, в общем, были вполне респектабельные все господа. И жили хорошо.
Прекрасно себя чувствовал.
В разных замках, так сказать, загородных. В Греции, во Франции и в разных других местах. И наш господин Уотерс, несмотря на свой абсолютно буржуазный образ жизни, не забрасывал творчество, а писал и написал материал для знаменитого альбома, который при всей моей критике предыдущих пластинок у меня, наверное, входит в пятерку главных альбомов рок-музыки. Наверное, не только у меня.
Не только у тебя.
Наверное, у большинства людей.
Да, Side of the Moon – это темная сторона Луны. То есть, по-русски обратная. Считается, что солнце светит, вот когда мы Луну видим, та-то сторона, она, соответственно, темная. Вот.
Ну, вообще, в контексте темная, а не обратная.
Но...
По одной простой причине. Чем там заканчивается...
Последняя фраза, да.
Последняя фраза, да.
There is no dark side of the moon. As a matter of fact, it's all dark.
Да, поэтому все-таки это темная сторона Луны. И
это чужой язык. Его невозможно. Это игра слов, перевести невозможно. Мы можем пояснить.
Ну, для тех, кто не понимает, да, альбом заканчивается фразой, что это не темная сторона Луны, потому что у Луны нет темной стороны, она вся темная.
Так точно. Да. Цветов почему-то 6 вместо 7. Призма разлагает. Здесь с этой стороны не видно, но они обратно входят в призму и выходят лучиком. А так не бывает. Я стащу эту штуку.
Да, так не бывает, но опять-таки...
А внутри бьется пульс. Он начинается с сердцебиения.
Начинается и заканчивается. Да, и с этим сердцебиением постарался у нас Алан Парсонс, потому что все... Эффекты, не эффекты музыкальные, а вся шумовая история – это творчество Алана Парсонса. И часы, и кассовый аппарат синхронизированный, очень интересно, как раз под 7 восьмых, под размер.
Угу. Непростой размер.
Да, да, это все. Но, собственно говоря, Гилмор придумал риф вот этот 7 восьмых басовый. А Парсонс потом сидел и долбался, как вот этот, синхронизировать вот этот, чтобы под 7 восьмых попал вот этот звук кассового аппарата.
Гениально.
Да.
Просто гениально получилось.
Ну, пластинка абсолютно гениальна и по звуку, и по музыке, и потому, что сыграли музыканты, в частности, потому, что сыграл Райт здесь. Неожиданно на клавишах, наверное, он здесь сыграл больше и лучше, чем на любом другом альбоме Pink Floyd.
Плюс ходили слухи, и это была правда, что он еще и квадрофонический.
Ну, он был сведен в квадрофоническом виде изначально, да.
И мы изнывали, где бы послушать такую прелесть вообще. И не могли послушать.
Да, он был сведен и в стерео, и в квадро. Сразу они сделали это самое. Но квадро не прижилось совершенно. Ну, существуют квадрофонические пластинки, есть, их можно достать. Зачем, непонятно, только их доставать.
Вот меня, ты знаешь, все время это... У меня было два приятеля, и сейчас есть один остался. Вот. Которые непрерывно, как мы все забогатели, они, значит, непрерывно всякую звуковоспроизводящее оборудование закупали. И друг с другом менялись. Я внимательно смотрел. И одному вот это нравится, а другому вот это нравится. А это говорит, вот это звучит, а это говорит, вот это звучит. Я дальше внимательно смотрел. Потом мне в голову закралось, что по всей... они все время я у себя слушал, а я у себя слушал. Вот. И мне в башку закралось, что для того, чтобы все это хотя бы сравнивать, у тебя должны быть одинаковые помещения, в которых ты это слушаешь.
Да,
извините, одинаковых, ну, во-первых, нет, а во-вторых, даже нормального помещения для прослушивания звука тупо нет вообще. И сейчас, когда вот это все, тогда-то зачатки какие-то были, сейчас уже народ разбирается, там шарит. Ну, например, какой-нибудь там домашний кинотеатр. Например. Ну, в нем понятно, вот у тебя там фронты, там тылы, здесь сабвуфер туда-сюда, стены надо вот этим обшить, ловушки какие-то там в углы вставить, чтобы нормально звучало. Если ты лох, ты, конечно, ничего не поймешь. Но когда знающие люди тебе показывают, то как-то это не просто так за хороший звук в кино Оскаров дают.
Ну да.
Ну и чтобы слушать, тоже надо соответствующее оборудование. И вот только сейчас ну, я в своих этих, извините, домашних кинотеатрах там слышно, как вот квадро играет. Оно, ну, наверное, не так должно играть, потому что другая акустика должна быть, а не эти дурацкие тыловые колоночки. Но какое-то, с одной стороны, странное, с другой стороны, что, клёво.
В общем, по качеству записи много лет эта пластинка являлась тестовым диском для аппаратуры
хай-фай. А я вот даже не пойму. Да. Вот у всех есть микрофоны, у всех есть там какие-то эти усилия. А почему разное это такое получается?
Руки и голова звукорежиссера и продюсера, который сводит все. Все, больше ничего.
Очень странно.
Больше ничего.
Очень.
Потому что по нашим меркам аппаратура была примитивнейшая вообще. Ну, 24-дорожечный магнитофон был уже тогда. Первая пластинка, которую Pink Floyd записали на 24 дорожки сразу. Но сейчас количество каналов...
Сколько
любое.
Хочешь.
Любое. То есть мы записываем музыку, мы вот мой этот самодеятельный ансамбль, мы записываем, я не знаю, сколько у нас занято каналов там, то есть невероятное количество. Но такого качества не получается все равно.
Вот ведь. То есть Парсонс был голова.
Ну, там не только Парсонс, там много кто. Я забыл фамилию продюсера. Там же сводил-то альбом не Парсонс, сводил. Человек, который с Прокл Харум работал.
Крис Томас.
Крис Томас, да, совершенно верно. Крис Томас. Он работал с Roxy Music и с Прокл Харум. Это такой профи-профи, супер-профи. Это типа Боба Эзрина человек, Крис Томас. Вот он занимался как раз арт-роком, всякими такими красивыми, очень сложными вещами. Ну, Прокл Харум это понятно. Да, там вот и с оркестрами, и со всеми делами, и клавиши, и фортепиано, и орган одновременно записывать. Это все достаточно сложно. И вот Крис Томас как раз это его творение серьезное. А Парсон занимался звуковыми эффектами больше, посторонними.
Произведение было, вот, так сказать, из детства натурально отвал башки. То есть такого ни до, ни после.
Это нынешним... отвал башки, и до сих пор отвал башки, потому что это абсолютно. Хотя записывали они достаточно странно эту вещь, не так, как все записывают. То есть они записывали каждую часть, каждую песню отдельно, сразу с начала до конца. Чтобы... А обычно пишется как? Обычно пишется. Ну, и для экономии времени, и, в общем, легче по технологиям. То есть, пишется, что называется, там, условно говоря, болванки, да, на все песни. Там, ритм-секция, что-то еще, что-то еще. А потом уже постепенно все песни, значит, ля-ля. А тем более здесь, казалось бы, цельное полотно. То есть, ну, и начиная с начала до конца, значит, давай прописывать все по партитуре. Там, барабаны на всю сплошную историю. Нет, они писали отдельно песню, там Money, Time, там все, As and Them, отдельно, а потом вручили все это Крису Томасу, делай теперь монолитное полотно из этого, ё-моё, без компьютеров, без ничего, как это все клеить, чтобы
монстр.
Это все было.
Ну, туда, даже и не поймешь, чья работа главнее, но вернусь. Впечатление производило. Вот сейчас нынешним детям, наверное, уже не понять. Я с глубоким уважением отношусь к советской эстраде, как наше отдельное культурное явление. Но пацаны в костюмах с галстуком, стоящие, как приколоченные к стене, там вся жизнь впереди, надеюсь, и жди. Они хорошие были.
Хорошие.
Но это было настолько другое, что я даже не знаю. Отвал башки натуральный.
Это другое, да. И музыка прекрасная. Несмотря на то, что, в общем... Как я уже говорил, Pink Floyd не такие уж профессиональные композиторы, чтобы какие, и не такие прорывные, как гениальные Джон Леннон и Пол Маккартни, которые совершенно невероятные писали песни, чисто музыкально, с музыкальной точки зрения, вообще там фантастика. Звезды классической музыки, сколько я читал мнений, рецензий о песнях Леннона, о Маккартни, там и Ягуди Минухин, тот же самый Бернстайн писали, что это вообще что-то небывалое, это как Моцарт, просто что-то совсем запредельное. Откуда что берется у таких парней вдруг такие гармонии, такие мелодии? Да, Pink Floyd нет, они в этом смысле попроще, но... И в этой простоте такая невероятная красота вот здесь, в The Dark Side of the Moon, что просто сейчас даже слушаешь, и понимаешь, что это вообще это невероятное что-то. Что-то невероятное.
Отдельно замечу. То есть, когда были маленькие, мы, естественно, ничего не понимали, про что это. Ну, естественно,
Вот я хотел сейчас к этому перейти как раз.
В голове, раз такая музыка, то и слова должны быть такие же, просто что-то неземное. Когда я большой поклонник группы Led Zeppelin, но когда наконец-то начинаешь понимать слова, то песня «Седая ночь» группы «Ласковый май» внезапно оказывается полна смысла и содержания.
Так нет, но что касается Led Zeppelin, это как раз очень хорошо, потому что что такое песня? Это же не стихи, положенные на музыку. Это такая штука, которая действует вместе.
Да.
Слова, фонетика, ритм, заложенный в тексте, тоже во фразах. И с музыкой, с мелодией, с гармонией это все единым кулаком таким бьет. Так что у Led Zeppelin, мне кажется, там все как раз нормально.
Оно...
Не как... надо там, там. Это не Боб Дилан, у которого надо, так сказать, разбирать там тексты, метафоры, образы. Там все просто и бьет.
Я не к тому, что это
бьет
плохо.
По печени сразу, да, по полной.
Я, ну, например, в этой самой группе Led Zeppelin лично меня, ну, там такая сексуальная составляющая, ну, которую
как
у нас
в рок-н-ролле, да.
Боже упаси, не было вообще. Как там Unit Schooling Baby?
Как сказал один хороший мой знакомый музыкант, очень хороший, ныне живущий, всем известный. Когда я был молод и юн, я спросил его: слушай, а что вот главное в рок-музыке? Он говорит: ну, в рок-музыке есть три главных момента. Во-первых, она должна бить по яйцам. Во-вторых, она должна бить по яйцам. И в-третьих, он так задумался, говорит, и в-третьих, она должна бить по яйцам.
И был прав, блин. Так я это к чему? Что когда, короче, песни стали по большей части понятными, некоторые, естественно, непонятны до сих пор, внезапно оказалось, что это мега-стихи еще и вдобавок. Который все до единого написал гражданин Уотерс. Здесь,
да,
это,
да,
отдельно отмечено. Я первый раз увидел и удивился. Так тут отдельной строчкой написано All Lyrics by Roger Уотерс. Песня под названием Time, она же «Время», лично на меня произвела вообще не... Ну, она и сама по себе хороша, и слова вообще, вообще просто. И ты бежишь, бежишь, чтобы догнать солнце, а оно садится, оббегает вокруг и снова встает за тобой. Солнце – все тоже относительно, а ты старше или старее, и дыхание у тебя короче, и на один день ты уже ближе к смерти. Такое прямо...
Ну, здесь все вообще все замечательно. Все замечательно, потому что это все... Не потому, что это все, а в силу того, что... Скажем так. Это очень все искренне, и очень,
да,
все,
да,
и очень,
да,
все через боль, и все, вся та же тень Сида Барретта здесь.
Вот такие замечательные. А потом, однажды ты обнаруживаешь, что ты стал на 10 лет старше, и никто тебе не сказал, когда надо было бежать. Ты прослушал выстрел стартового пистолета. Это вообще прекрасно. Хочется пойти удавиться, с одной стороны. Но хорошая песня.
Вот я и хотел съехать на эту тему, потому что вот эта пластинка, она же, это же те самые медляки, которые записывались на катушке в наше время, магнитофонные, нон-стопом, и на танцах в обжимку танцевали,
да,
с девушками,
да,
под это. Казалось, что это такая прекрасная музыка, что просто... А сколько секса под эту пластинку, так сказать,
минуточку
было. Да.
Я поставлю.
Да, минуточку, минуточку, не раздевайся. Сейчас, да, сейчас я поставлю, да, и мы ляжем уже, да. И думал ли Уотерс, что вот это его полотно превратится в такие танцульки, на самом деле. Хотя это парадокс, но эта пластинка, она жутко, она страшная. Она невероятно страшная. Она должна повергать в ужас человека. Волосы должны вставать. У меня, так сказать, когда вырастут, они снова будут вставать и мгновенно сидеть после того, как закончится этот альбом. То есть, это жуткое совершенно произведение по смыслу. Оно так было и задумано. То есть, эта пластинка вся целиком и полностью о сумасшествии. от начала до конца. И все песни, они, то есть, они, чего они хотели сделать? Они хотели упомянуть здесь все моменты человеческой жизни, которые толкают к сумасшествию, которые сводят с ума. То есть, деньги, время, там, жизнь, смерть, болезнь, война, все, все вот это. Весь альбом про это, просто про то, что, как, про то, как человек сходит с ума. Что его толкает к сумасшествию. А мы, понимаешь, про это ля-ля-ля, там, да, давай в постель. И все,
потому
и
что непонятно.
Да. Потому что непонятно, да.
Он крайне депрессивный.
Вот, альбом крайне депрессивный. Жутко депрессивный, да, несмотря на такие мажорные там в финале партии Райта органные, которые я обожаю совершенно. Вот, он очень депрессивный, он просто вот приводит к какому-то тупику такому совершенно полная безысходность «The Dark Side of the Moon». И что и подкрепляется последней фразой, что у Луны нет темной стороны, она вся темная. Все вокруг вообще беспросветно и да, полный
да,
крах.
Да, да.
Вот. А мы, понимаешь, вот так вот
ля-ля-ля. Весело, да, да, да. Карго-культ. Фактически.
Да.
Языки учить полезно, дабы знать, про что же там на самом деле. Ну, повторюсь, это вообще просто...
Ну, это всем надо. Всем да. надо знать наизусть и
да. на фоне и того, что каждый день, слушали да. тогда, это вот натурально...
И безысходность как... будет такая же, как вот фаны вот здесь.
Как египетская пирамида, вот, я не знаю, в парке детских скульптур. Настолько они от всех отличались, и так это было круто. Слов нет. Молодцы.
Молодцы, да. И это последняя пластинка, наверное, которую они писали с большим энтузиазмом, как полноценная. Ну, вот после Obscured by Clouds, ага. когда они стали рок-группой, вот здесь они проявили себя как рок-группа, они с энтузиазмом дружили все вместе, все это болели, переживали, помогали, советовали. То есть, жили нормальной такой семьей рок-группы.
Коллектив.
Да, коллектив. У них отношения были здесь, в общем, все напряги, которые были уже до этого, там вырастали потихоньку, что Дэйв Мейсон плохой барабанщик, там ля-ля-ля, и Райт очень раздражал Уотерса. Вот они все куда-то ушли, и они здесь очень так как-то так дружно-дружно все это под руководством Криса Томаса все это сделали. И успех, конечно, фантастический был. Они знали уже сами, когда они все это дело свели, они послушали и поняли, что это будет бомба.
Водородная.
Это будет бомба, да. И бомба взорвалась, да, до сих пор продолжается.
Кому интересно, можно забраться в Википедию, там посмотреть, сколько недель в каких чартах она отстояла,
сколько лет.
Лет да, отстояла. Да, как там, да. я уж не помню, да. где-то там на этом Полидоре или где-то там вообще отдельный цех был, где ее печатали да, непрерывно.
Да, да, да,
потому
да.
что запрос вот да. такой высокий.
Целый цех работал только, производил да. только The Dark Side of the Moon.
И это, так сказать.
Сколько релизов было?
Первое из того, что лично я видел, это альбом, в том смысле, что он альбом, где сквозная мысль, так сказать, через всю пластинку проходит, там единственный недостаток, что ее переворачивать.
Ну, сквозная
надо.
Мысль проходила у The Who в томме.
Там я не слышал.
Много лет назад, еще да. в конце 60-х, да, там сквозная мысль как раз проходила в духе Уотерса как раз, о слепо-глухонемом мальчике. Вот. Они, собственно говоря, на томе все время на дыху и поглядывали все время, потому что парни уже там две рок-оперы забабахали такие.
Я уже взрослый слушал. Да. Меня как-то не вставило, честно тебе скажу.
А мы потом еще да. к дыху придем там, в какой-то день.
Ну, повторюсь, произведение эпохальное во всех вообще смыслах и до сих пор ничего не утратило. Я все время слушаю с удовольствием. Отлично. Отлично.
Да, но группа чуть не развалилась. После этой истории. Потому что они заработали гигантские деньги.
Угу.
Кстати говоря, у них была хорошая... Я забыл сказать, что у них была хорошая такая причуда. Когда они сочиняли материал для альбома, они его обкатывали на концертах всегда.
Угу.
И Dark Side of the Moon целиком они четыре... Пишут везде, что 4 было концерта грандиозных, больших. На самом деле, я думаю, что больше, конечно. Потому что концерты у них случались. И где-то частично, где-то целиком они, конечно, эти песни играли. Тем более, что материал музыкальный этого альбома, он частично состоит из песен, которые были уже придуманы раньше и назывались по-другому.
Угу, угу.
Просто они их переработали и по музыке они сюда встали. Вот. И 4 грандиозных было концерта больших Dark Side of the Moon. Не все были удачные. Некоторые были совсем плохие. Райт, по-моему, писал, что на каком-то концерте они начали играть, и у него... Он взял первые ноты, у него там все разъехалось и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, всем понравилось. Всем понравилось. Пластинка разлеталась с диким свистом и разлетается до сих пор. И я вот уже упомянул, что количество релизов там какое-то уже 30, по-моему, или что-то такое. Ну, вот эта пластинка вышла в 2011 году, которая у меня вот здесь лежит, вот этот релиз. То есть, и они выходят, выходят, выходят все время... Не допечатываются там старые, а ремастируются, да, украшаются, там еще как-то делаются. То есть, уже перепродаются одна компания другой. Там,
не меркнущие.
Да, не меркнущие совершенно вещи.
Молодцы. Напомним, 73-й год.
73-й год,
очень
да,
давно.
Да. Да. Сколько это прошло? 50 лет, да?
Да.
Обалдеть. Обалдеть. 50 лет.
Ужас.
50 лет.
Я школьником был, совсем маленьким. И ты. Детьми совсем были, да. Какой это?
Я помню 50 лет Октябрьской революции. Маленький.
Третий, четвертый класс.
50 лет Октябрьской революции. Это гражданская война. Это значит, это Октябрьская революция. Нет, вот это время.
А, ну да, да.
Сколько звучит этот альбом? Да, это значит, революция, гражданская война. НЭП,
индустриализация,
колхозы, война. Сталинские репрессии, Великая Отечественная война, восстановление после войны, хрущевская оттепель, значит, брежневский застой. Вот. Ну, застой условно, я скажу.
Все улеглось.
Брежнев, да. И все улеглось вот в это время. То есть, и все это время мы слушаем Pink Floyd, который совершенно не стареет, в отличие от фокстротов, которые, так сказать, во времена НЭПа танцевали наши родители в частных ресторанах непмановских. А это все 50 лет.
Обалдеть.
С ума сойти.
Обалдеть, да.
Искусство вечно. Алан Парсонс пошел.
А тут это, возвращаясь, так сказать, про возраст. Я первый раз услышал ее в 9 классе. То есть, это был уже, там, я уж не помню, 75-76, наверное. То есть, до нас, во-первых, все доходило очень долго.
Ну, да.
Все перечисленное ниже я где-то там перед армией уже слушал, а некоторые только вот сейчас, условно скажем, они, то есть, прослушивались... Ну, я поскольку не в музыкальной тусовке, то что попалось, то попалось. В разнобой не поймешь как, что там вот новинки, только стену, наверное. До стены, когда дошло, тогда уже там что-то подряд вылавливали. А так не поймешь. Даже вот переходя к следующему, что я сначала послушал Animals, а уже потом Вишью Вихи. Вот так оно как-то было странно. Теперь, слава богу, не так. Теперь есть Википедия.
Теперь все, да,
слушай
да,
по порядку.
Нажал, да, на кнопку, нажал на кнопку. Нажми на кнопку, получишь результат, да, как группа технологии пела. Да. Ну, Алан Парсонс, просто мы упомянем этого парня замечательного. Во-первых, замечательный продюсер. Он из звукоинженера стал продюсером и продюсировал он две моих любимых пластинки. Например, это Эл Стюарт, которого я упоминал уже. Year of the Cat, пластинка Элла Стюарта. Это британский гитарист-певец, который офигенные песни пишет. И Time Passages, два альбома, которые продюсировал Парсонс. И, конечно, стоит...
Я смотрю на обложки и понять не могу, кто это, блин. Причем тут Парсонс.
Year of the Cat – это заглавная песня, сама Year of the Cat. Наверное, там в 50 моих любимых песен вообще из всех существующих, написанных на Земле.
Изучим.
Вот. Ну, и продюсирование Парсонса – что это такое? Это не просто сведение альбома, это и... подсказки, как у нормального продюсера всегда бывает, где кому что играть, как изменить партии музыкальные, где, так сказать, играть на барабанах, где не надо играть на барабанах вовсе. То есть, это полное вхождение в композиторскую часть истории.
Смешно. По-нашему это сейчас год котика.
Год кота, да.
Да. Кругом коты.
Да. Смешно. Это очень хорошие альбомы. Ну, и, собственно говоря, сам он организовал группу Alan Parsons Project. Весьма успешную.
Местами отвал башки.
Да, меня вышибла вот эта пластинка, как и тебя, да, наверное, «Робот». Да, да, это да. Второй альбом его.
Это, как мне кажется, навеяно произведением гражданина Азимова.
Азимова, совершенно верно, да. Если первая пластинка была Эдгар По, ага, то вторая – это Азик Азимов, «Робот». Очень хороший. Местами даже похоже на Pink Floyd иногда. Да. Чуть-чуть. Но в другую сторону.
Айзек Азимов был наивный. Умный, но наивный. Ну, как придумал какие-то три закона робототехники, роботы не могут причинять вред людям. А если это смотри пункт первый туда-сюда. Как говорил кто там? Гераклит. Война – отец всего. И нынешние роботы в первую очередь заняты тем, что людей как раз уничтожают.
Это да.
Печально, когда любимые произведения детства вдруг оборачиваются какой-то херней полной. Обидно даже. А это, по всей видимости, аэропорт Орли французский.
Ну, вот это я не знаю, я там не был.
А помнишь, был фильм советский, там «Загадка пилота Пиркса» или как-то так. Там вначале все ехали в такое адское будущее было. Оказалось, что это французский аэропорт. А он Парсонс.
Вот он сам.
Красавчик. Да.
Говорят, что очень спокойный, очень комфортный в общении человек. И что работать с ним было всем, кто с ним работал, было приятно, легко и здорово. Очень хороший музыкант сам по себе. Всегда подсказывал, всегда сам и играл, где чего не хватало.
Да, да.
Вот настоящий продюсер. С Эриком Вулфсоном он подружился, замечательным музыкантом, певцом, клавишником. Продюсировал его сначала работы, а потом они решили, а что бы нам не сделать вместе проект. И зафигачили это проект.
Вот сначала хороший, про Эдгара Аллана По. Да?
Сначала про...
Tales of Mystery and
Imagination. Ну, что-то такое, да. Очень хороший. Нет, этой пластинки, я ее слышал. Ну,
специфически, не похож на это. Да.
Ну, это самый хитовый, наверное, его альбом «Eye in the Sky».
«Глаз». В небесах.
Да.
Это глаз. Гора, по-моему.
Да, это египетские, да, какие-то дела. Такие.
Это как на башне Саурона.
Глаз
был смешной.
Ну,
отличный вообще.
А эти два прекрасных. Ну, он попсовый достаточно такой, Eye in the Sky. Достаточно попсовый, но серьезный, хороший.
Здесь замечательная песня. Old and Wise. Не Waters, конечно, но практически рядом. Мы сделаем отдельный разбор, так сказать, текстов. Очень хороший.
Да.
Настоятельно. Eye in the Sky настоятельно.
Это две таких хард-роковых совершенно.
О, это вообще. Это песня. Это вот, на мой взгляд, у него одна из...
Это кайфетская, да, кайфетская работа совершенно.
Torn of a Friendly Card. Она из двух кусочков здесь.
Да.
Прекрасная.
Они красивая, тут... печальная. Песня «Time» здесь, я не знаю, это такой ответ Pink Floyd или такое воспоминание о Pink Floyd. Она похожа очень, кстати, по фактуре на Pink Floyd, «Time».
«Золотой жук». Это как раз из этого, из...
Оттуда, да.
Эдгара По.
Да.
Отлично.
Но «Time», помнишь, да?
Конечно.
Похоже. Похоже.
Это я слушаю еще регулярнее.
Похоже на Уотерса.
Они, немножко, понимаешь, тоже отличительное это самое. Когда тебя в эту аудиофилию начинает затягивать, то у меня знакомые аудиофилы, они не музыку слушают, а то, что хорошо звучит.
Ну, это
вот
это
же херня, здесь прекрасно. Вот
ну, тогда джаз надо слушать.
Да.
Потому что джаз вещь хорошо звучит.
А это ловко сочетает в себе мега-качество записи и отличные песни. Мне страшно нравятся.
Аудиофилы должны слушать джаз, потому что записи джаза по качеству не сравнятся, конечно, ни с какими рок-пластинками вообще.
Специалист.
Это чисто аудиофильские штуки.
Ой, мечта. Просто мечта. Господи, в детстве за такое натурально бы
убивали.
Так круто. Молодец. Молодец, Парсон. Ну,
Гауди – это удар такой уже просто
под дых. Саграда Фамилия.
Да, это удар под дых просто. Это как они грохнут так уже как с самого начала, как они тут
ты бывал?
Врубили.
Кстати, о птичках.
Внутри не бывал, рядышком бывал.
Я тебе со всей пролетарской прямотой скажу. Я уже в возрасте поехал, то есть там к полтиннику, наверное. Чем тебя можно в таком возрасте удивить? Вот.
Я вокруг него ходил.
Удалось.
Вокруг собора.
Настолько ловкий вообще слов. Это же надо только придумать, блин.
А внутрь туда пускают вообще?
Да, да. Ну, там очередище
безумное. Я там не оценил, да.
Я две очередища отстоял. Одну в галерею Уффици. Ну, там меня ничего не поразило. Наоборот, вызвало стойкое недоумение. А тут вот поразил. Просто поразил. Очень хороший. Всем Алана Парсонса всем настоятельно рекомендую. Да, да, послушайте.
Да. Ну, особенно Гауди и Turner of Friendly Cart. Да, две классники. Да, да. Ну, Аэробот. Сам... Да, собственно, все.
И советовать нечего. Слушайте все. Можно даже, как это в конце концов у многих получается, что вот эта песня хорошая, это не очень хорошая, все надергать, составить мега-сборник, ну, и да, слушать. Да. Очень хороший.
Ну, так вот.
Я даже на концерт сходил, он тут у нас приезжал в октябре.
Да, приезжал, я не был. Да.
Жесткое порно, ни о чем не жалею. Я вообще боюсь на концерты ходить, потому что каждый раз они там какую-то фигню, во-первых, они постоянно рекламируют новые диски, а я не новые диски пришел. Я пришел в детство вспомнить, что было в 75-м году. Зачем ты мне вот это играешь?
Меня в этом смысле потряс концерт Боба Дилана, который у нас был. Не ходил?
Нет.
В Ледовом дворце был концерт Дилана. И я стою, слушаю, я встал у пульта просто на танцполе, чтобы сказать более-менее адекватно. Слушаю, не понимаю, что он такое играет. Ну, с группой играет. Потом понял, что он... на третьей песне я разобрался, что он поет все свои старые хиты, но в совершенно других гармониях, вообще с другой музыкой совершенно. То есть, только по тексту можно понять, что эта песня там... с альбома 67-го года.
Я такое тоже не люблю. Да. Будь любезен, как
и
там.
Вообще другая музыка, да.
Чтобы я погрузился,
да,
а не додумывал чего-то.
И старые песни. Ё-моё, как интересно.
Ну, и плюс прослушивание. Вот, ну, концертный зал октябрьский. Я, конечно, не знаю, он там как в акустическом плане. Но было отвратительно. И...
Ну, в октябрьском по-разному бывает. Бывает, что звучит, бывает, что не звучит. Там...
У меня вот, ты знаешь, совсем отвлекаясь в сторону, как-то раз я трудился в конторе, где мы там продавали всякое это радио, телефоны там туда-сюда. В частности, у нас там была куча раций, которые мы сдавали в аренду охранным конторам, которые, например, стерегли различные концертные мероприятия. Вот. И, короче, однажды там приходят, да, вот такое-то количество раз, и отгрузили, а что там у вас? А у нас приезжает группа Prodigy. У меня, я жил на 9-м этаже, а на 8-м этаже подо мной жили алкаши. У них были дети-дегенераты, которые, значит, непрерывно этот Prodigy слушали. Я их ненавидел так, что я тебе вообще словами описать не могу. Ну, плюс они все бухие постоянно. И ночью он, значит, ему музыка орёт, а ему сказать что-то надо, он ее тише делает, что-то скажет, а потом опять включит. Потише, погромче, потише, погромче. И там какая-нибудь Voodoo People. Так меня задрало. Я при первых звуках песни всех убить был готов. Я Prodigy. Он говорит, ты что, билеты по 800 рублей. То есть, это у меня зарплата тогда 1000 была, я только-только из милиции уволился, блин, чисто от жадности пойду посмотреть. И мы с Дементием как раз отправились посмотреть на Prodigy. Я не то что скептически был настроен, я просто пылал ненавистью вообще. Пришел, там привезли какой-то аппарат, какой-то невероятный просто по количеству. Ну, а дальше как в художественном этом, в мультфильме «Бременские музыканты». Они ударили по струнам и, перекрикивая друг друга, запели. Ты знаешь, я даже это самый крутой концерт, что я вообще когда-либо видел. У них она и на музыку-то не похожа. Это какая-то шаманская херня, вот с бубном вокруг костра прыгать, отвал башки. Вот там было такое качество, такая мощь. А потом вот ходил на «Металлику», например, передо мной повесили какую-то трещащую колонку. Ну, вот оно там мне 2 часа протрещало в ухо. Никаких впечатлений. А вот Prodigy — с ума сойти. С тех пор я их полюбил. Пошел, купил себе этот Fat of the Land, где там Change my beat up, smack my beat up. Тоже отлично записан, кстати. А потом уж совсем отвлекаясь, как-то в интернетах увидел, как кто-то там, короче, в этом, в каком-то звуковом редакторе из каких-то сэмплов эти песни собирают. А знающие люди сказали, что они вообще ничего не играют. Это все так из кусочков собрано. Отвал башки. Вот это мастера.
Это все, да.
Отвлеклись, извини.
Ну, в общем, чуть не развалилась группа, потому что очень много денег заработали.
Как говорил гражданин Воланд, люди хорошие. Да. Немного испортил квартирный вопрос. Испортил,
да. Все разъехались по своим замкам и стали, так сказать, собирать автомобили, ездить на яхтах. И, в общем, уже как-то особо и не до музыки, потому что... Ну, а зачем?
Зачем?
Уже, да. Все уже. Мы, у всех семьи, у всех жены, дети, яхты, так сказать, газоны, играем в гольф и все. Ну, Pink Floyd, да, хорошо. Деньги идут все время. Со всех сторон валятся просто невероятные. Боб Эзрин потом, кстати, когда они делали стену, он приехал из Канады своей. Встретился с Уотерсом и был немножко удивлен. Говорит, ну, я работал с Элисом Купером, я работал с Кис, я работал там много с кем. Я знаю, что такое рок-музыканты, но это не рок-музыканты. Это какие-то буржуи английские. Абсолютно какие? Это что, рок-музыканты?
Снобы.
Как-то не похоже. Но срослось. Вот. И, в общем, целый год прошел в таком... плавном состоянии, потому что, в общем, никто ничего не делал. Все играли в гольф.
Я считаю, Уотерс что-то делал постоянно. Только в нем горел огонь.
Уотерс, да. Уотерс, в отличие от остальных, что-то делал. Нет, они занимались там с сайт-проектами разными время от времени. Там помогали, сольные всякие работы там туда-сюда. Но такой серьезной уже деятельности никакой не было. Вот. Но Уотерс продолжал, в нем продолжала вот эта лесть. Кстати, Dark Side of the Moon же тоже, это все это воспоминания о Сиде Барретте, на самом деле, у Уотерса. Что только фигура Барретта всегда стояла у него за спиной, и он разрывался между любовью и ненавистью, потому что, собственно говоря, он был инициатором того, что Барретта выперли из группы. Но он прекрасно понимал, что без Барретта ничего бы не было вообще, и он понимал, какого качества музыку писал Барретт. Кстати, мы говорили о «Julia Dream» песне. Uh-huh. Это третий сингл был, четвертый сингл был Pink Floyd «Julia Dream». И ее же написал Уотерс, «Julia Dream», стараясь сделать так же, как делал Барретт. И получилось не очень тоже. То есть, получилось... она красивая песня, очень «Julia Dream», но она абсолютно такая, как у всех. С простой гармонией, с простой мелодией доходчивой. То есть, сыграно так же все примерно, как у Барретта по аранжировке, по звукам, по необычной гитаре, там, по всему. Но она такая, уже она так... А где вот эти неожиданности? А их нет. Это все просто. Ну, и, собственно говоря, на «Sons of Secrets» альбоме тоже «Let There Be More Light», песня первая уотерсовская, она тоже, она как бы такая же, но не такая. Она очень доходчивая. Очень красивая, очень хорошая, но очень доходчивая. Ну, скажем, чтобы не обидеть. Да.
«Set the Controls of the Heart of the Sun». Да,
тоже замечательная песня, которую на концертах они постоянно исполняли. Она очень хорошая, да. И она почти барреттовская, но не барреттовская. Она все равно она попроще. Она попроще. И Уотерс это все осознавал. И его все это, конечно, мучило. И домучило до вот этой штуки.
Да.
Да, вот этой штуки.
Вот это полный отвал башки. Она какая-то хитрая.
А вынимай.
Данное полотно называется «Wish you wish». Это традиционная форма окончания письма. Типа, жаль, что тебя здесь нет. Хотелось бы, чтобы ты был тут, так сказать.
Ну, это такое прямое послание Сиду Барретту уже без экивоков.
Что это такое, понять было невозможного. Я ничего не смог понять. Потом я почитал объяснение, что это про то, что «Wish you wish» – это тебя нет. Хотелось бы, но тебя нет. И типа, вот он горит, вроде есть, а вроде нет. В общем, так наплели, что как там у Высоцкого все мозги разбил на части. Все извилины заплел. Это тоже впечатляло. Но больше всего впечатляло вот это. Угу. Где кто-то нырнул и не нырнул.
Вот где сила-то была. Это прямое послание Барретту. Конечно, душераздирающее совершенно. И тоже не очень-то для танцулек. Хотя те же самые медляки, под которые девушки лишались невинности, наши пионерки-комсомолки, сколько этих девушек обрели себя под музыку Pink Floyd.
Упала в эту бездну.
Да.
Так, да, открыточки были.
Хотя музыка не предназначалась, конечно, для этого. Пластинка достаточно интеллектуальна, достаточно лирична, драматична, трогательна и душераздирающая, на самом деле.
Да, и тут вот всякие, например, вот тут чувак горит, а здесь вот край картиночки подгорел.
Да,
не все замечали, а ты-то замечал, ты-то в теме был. Это, кстати, не знаю, что такое, но в целом это очень похоже на съемочные павильоны Warner Bros.
Ну, это что-то, да-да-да, это, скорее всего, это студия какая-нибудь кинематографическая. Я не вдаюсь в эти подробности, на самом деле. Я потребляю продукт, как он есть в целом, потому что если начать техническую сторону разбирать, теряется атмосфера.
Так точно. Это как в кино. Значит, я первый раз в «Матрице». Первый был, помнишь, это самый первый миллионный DVD, который миллионным тиражом продался, это был DVD «Матрицы». И ты его когда на компе смотрел, а я все тогда на компе смотрел, с телевизором не очень было, и там был режим белого кролика, и, короче, как сцена какая-то начинается, там раз в правом нижнем углу белый кролик, ты на него клац с мышкой, и фильм останавливается, и тебе показывают, как это сняли. Я сначала смотрел разинув рот.
И нахрен это надо вообще.
А потом, там же видно все сразу становится, где вот здесь, вот тут, ну, веревок не видно, все стерто, но вот это-то видно, все равно волшебство пропало.
Да, да.
Идите в жопу, зачем мне эти технические подробности?
Ты знаешь, я когда начал работать в кино много лет назад, я... Где-то прошло, наверное, месяца 4-5, и я понял, что я не могу смотреть кино. Потому что я все время вижу камеру. Я все время понимаю, что вот мои глаза находятся там, где стоит камера на штативе. Вокруг меня куча народу, съемочная группа.
Свет стоит.
Свет стоит. Все в говне вокруг, значит, и я теряю кайф от того, что я вижу, так сказать, во
здесь как
игре.
Будто солнце из окна, а я-то вижу, что это прожектор лупит ему в морду. Неприятно.
Да.
Не
потом
надо
это такое. Прошло, да. Но был такой период, когда действительно кино стало смотреть невозможно. Потому что вот смотришь, и ага, здесь вот это все говнище, караван стоит, там светотехники, тут кто-то курит сзади, и все.
Общем, кому интересно, можете ознакомиться. Люди все разные, смотрите на здоровье, возможно, вам будет интересно.
Да.
Это все тот же, все те же их друзья из этого хипгнозиса.
Хипгнозис,
где
да.
Где этот Сторм Торгерсон все это придумывал. Ну, в целом, интересно, про что это. Для общего развития, наверное, не помешает. Но давайте перейдем от обложек к музыке таки.
Ну, музыка хорошая.
Да, мягко говоря.
Да. Музыка хорошая. Куча здесь всего, куча синтезаторов уже, кстати говоря, этот самый VC3, который придумал русский наш...
Зиновьев.
Зиновьев, да, фамилия его. Да. Вот. И возраст тут, конечно, развернулся. Я отвлекся на секунду. Развернулся в своих лирических мыслях о Сиди Барретте не на шутку. И довольно тоже страшно, довольно печально.
Да.
Заглавная песня до сих пор меня повергает в дрожь, когда я ее слышу. «Виши Вяхия», собственно, сама по себе песня. У меня мурашки появляются иногда от этого. Ну и...
Это он сам про себя. Как ты там? Это он сам про себя. Как ты там?
Да,
променял
да,
вот это на
да,
это,
да,
это
да,
на
да,
это.
Да,
и как
да,
оно?
Да,
хорошо, да?
Да.
Печальное.
Печальное. Печальное полотно, да. Но вот, как я уже говорил, в основном в нашей стране это было для лишения невинности юных дев. И так, вместо того, чтобы рыдать, страдать, думать о вечном, о себе и прочее, думали больше о собственном эго.
Местами она даже по звучанию страшная. То есть, вот этот «Welcome to the machine», где там пыхтит со страшной силой. Если ночью слушать, мне, например, до сих пор
страшновато,
неприятно. Она
да.
пугающая такая.
«Have a cigar» – очень яростная, злобная песня тоже про... Ну, что удивительно, опять-таки, для Уотерса, потому что этот самый миллионер, который...
Ты-то что страдаешь?
Жил ни в чем себе не отказывая, пишет о том, как ужасно играть в рок-группе. на самом деле.
Попал в жернова шоу-бизнеса.
Попал в жернова, да, и как над ним издевается продюсер, не понимающий ничего, спрашивает, так, а кто из вас Пинк? На самом деле, да. Вот. И, а Уотерс он весь такой, у него все.
Очень депрессивный. Мечется, очень,
да,
очень.
Мечется.
Меня, ты знаешь, вот до стены дойдем, я заранее скажу, но там повторюсь, что человек, который помнит, как его обижали в 5-м классе в школе, до сих пор это переживает, ну как-то покстись. Сороковник уже, надо как-то по-другому. Ты же вырос из всего этого. Нет, это вот больные места.
Да. Хотя мы говорили, по-моему, об этом уже, что Уотерс, обличающий капитализм,
ну, имеет
и здесь
право.
В том числе, да. Он же сам, несмотря на то, что он миллионер, он же не капиталист. Они же не капиталисты. Да, они же, знаете, индивидуальные
просто
предприниматели.
Просто богатые, да, граждане.
Индивидуальные, да, предприниматели. Да. То есть, своим трудом, своим горбом, собственно, все заработали.
Ну, тут вопрос-то сложный. Ты можешь деньги куда-то вложить, и капитал тебе чего-то приносит. Ты тогда капиталист.
Они вложили один раз.
Удачно.
Они один раз вложили, знаешь, да? Удачно вложили в производство скейтбордов и в плавучие рестораны.
Просто повезло.
Да, они вложили около 1 000 000 фунтов в общей сложности. Вложили, потом компания обанкротилась, и на них повесили налоги за всю эту компанию. Что грозило им потерей вообще всего.
Всего, да.
Всего. Они как-то с большим трудом отбились через несколько судов, но больше, по-моему, не стали уже вкладывать ни во что. Вот попробовали сейчас
себе дороже,
капиталистов,
да.
Но не очень-то получилось.
Это тоже мы с тобой вспоминали как-то книжку про Осборна, где как они там уходили от одного продюсера к другому, а тот, от которого уходили, там отличные пассажи его, а он побежал в суд, а дальше, крестясь обеими руками, я вас это вот авторитет никогда не обращайтесь в суд. Прав ты, не прав, тебя просто пустят по миру, никаких денег не хватит. Интересно, как ты знаешь, в этом обществе всеобщего, так сказать, преклонения перед законом, а оказывается, как-то не совсем так. Ну, так и с капитализмом.
Ну, здесь замечательная уже гитарная игра, настоящая пошла. Гилмора,
скупа, вот,
да, четыре ноты, на которых практически, которые делают всю пластинку, эти четыре ноты, несмотря на еще 3 песни без этих 4 нот, ну, все на этих 4 нотах, весь кайф в этом, конечно, заключается. Многие говорят, что у Pink Floyd просто мало песен, поэтому они такие длинные, хотя на самом деле их достаточно много.
Не соглашусь. Это вот ты знаешь, как ролики записывать. Да. Я когда ролики только начинал делать, вот побеседовать, пришел интересный человек, рассказывает что-то. Там, ну, слышь, ну они по 1.5 часа это слушать некогда, туда я говорю, а как надо. А надо вот 10 минут максимум. Я говорю, так, блин, за 10 минут ты ничего сказать не успеешь вообще. То есть, либо как-то по поверхности там вот мазнул, скакнул и все. Чтобы вдумчиво, 2 академических часа.
Да, минимум. Посидеть, поболтать, да, поговорить.
Так и тут, мне кажется. Да, быстро невозможно.
Да, но здесь группа уже пошла в разъезд, в разнос. То есть, в отличие от Dark Side of the Moon, они уже с большим напрягом это все писали, уже не очень друг друга любили и старались уже по возможности не встречаться друг с другом. Как-то так в студии
лишний
дискретно
раз
существовать. Да. Да. То есть, очень тяжело шла эта запись с перерывами на туры, на локальные концерты какие-то. Уехали, приехали, записали, уехали опять. И, в общем, все было тяжело и грустно, и неприятно, а получилось здорово.
Здорово. Кстати, да, получилось, и я замечу, опять все песни, все стихи, все сочинил Уотерс. Да.
А все, а дальше уже все, дальше один Уотерс уже.
Да,
уже
да,
дальше
да,
все, да. Уже как бы... Никаких уже Гилморов, никаких уже Райтов, уже один Уотерс.
Но тут вот для меня всегда вопрос вот сложный. Угу. Потому что даже если какой-нибудь Ринго Стар никогда гением не был, он все равно что-то привносил.
Да,
и благодаря его
участию
получалось вот так. Потому что вот здесь вот вы вчетвером, и я не знаю, это даже не шедевр, это вообще там за гранью просто.
Нет, я имею в виду авторство.
А я дальше разобью.
Что касается музыки, да.
Да, вот они разбежались. Вот, безусловно, гениальный гитарист Гилмор. Ну, я не знаю. Из сольников я тебе там 2 песни насчитаю, которые лично мне нравятся. Я не специалист.
Я ни одной не насчитаю.
Мне неинтересно. Вот просто неинтересно, блин.
Абсолютно. Абсолютно.
Вот абсолютно. Вот все написал. Какие-нибудь эти про и контра в хичхайкинг, ну, я даже не знаю, странно как-то. Я все слушал, но вот переслушиваться не хочется. Вот да, поодиночке, да. Я понимаю, что он умнее их всех, он ловчее и все такое, но у одного у тебя так не получается.
Поодиночке все получилось гораздо, конечно, уровнем ниже,
да. Увы. Но это мы забежали вперед. Да. Гениально, повторюсь. Кто не слышал, я вам просто завидую, когда такое
открывается. Концерты тоже были неудачные с этими песнями. Это я перепутал. Это именно здесь, на Вишуве Ахия, когда они начинали играть. У Райта расстроился орган, потому что генераторы, там что-то случилось с генераторами, и поплыл звук, да, у него, и все это было так
обыкак. Ох, да, технически крайне непросто давать концерты. Я всего лишь сидел в кинотеатрах и кричал в микрофон поверх киношного звука. Это настолько непросто, я тебе доложу, настроить. Да. Минут 40 там крутят что-то, и нужен знающий человек, который умеет крутить. И в кинотеатрах все по-разному. А как эти люди на концертах настраивают, я вообще не представляю.
Блин. Ну, вот в докомпьютерную эпоху, конечно, это очень было сложно. Но все равно все проходило. Ну, один концерт неудачный, другой удачный, что называется. Не все концерты шикарные. И все равно, как концертная группа, конечно, они были совершенно отдельной историей. То есть концерт Pink Floyd не сравнится ни с какой другой группой. Хотя я это дело не люблю, честно говоря. Я люблю рок-н-ролл, я люблю рок-музыку. Но рок-н-ролл в широком смысле этого слова. Там, тот же Yes. Это все равно рок-н-ролл. Это все равно на сцене бэнд, честно играющий. Я вижу всех музыкантов, вижу, кто как играет, что чего играют. И там светящаяся надпись над ними, так сказать, висящая ЕС, она меня не отвлекает совершенно от музыки. А здесь это все вот это...
Ну, тут, видимо, что-то...
Где рок-н-ролл-то?
Концептуально что-то хочется донести. Еще тут есть музыка. Вот так это.
А музыку я дома слушаю прекрасно. Она сведена, звучит замечательно.
Великая вещь. Великая.
Да. Нет, это замечательно. Замечательная пластинка.
Она, напомним, уже в прошлый раз говорили, еще раз напомню, она вся целиком про Сида Барретта и этот Shine On You Crazy Diamond. Это как раз Сид Барретт и есть.
Да, и Сид Барретт уже в какой, получается, в третий раз уже пришел в студию Сид Барретт. Первый раз он пришел, когда Sets of Love Secrets они записывали. Он там даже хотел что-то поиграть, и что-то даже поиграл, потому что там одна песня же барреттовская есть на Sets of Love Secrets. Второй раз он пришел на Atom Hatmada, где просто поболтался и ушел. А сюда он пришел
лысый,
очень забавно. Лысый, толстый, да, в длинном пальто, совершенно неузнаваемый. Ну, он толстым стал уже, так сказать, довольно давно. Он стал толстым, когда его только уволили из группы. Он, в общем, уже стал ни в чем себе не отказывать.
Да, видимо, я подозреваю, что его, наверное, от наркомании еще немножко лечили. Ел какие-то питательные таблетки, которые, с одной стороны, тормозят, с другой стороны, будят аппетит, и добром это не заканчивается.
В общем, пришел в студию какой-то толстяк, неопрятный в длинном пальто, лысый, странный, ходил, рассматривал аппаратуру, кто его пустил, непонятно. И, в общем, господа артисты его не узнали. А потом узнали, когда он сел рядом, просто стал сидеть, молча слушать. Его узнали, едва ли не расплакались, стали обниматься, целоваться. Но он продолжал довольно добродушно, значит, с ними перемигиваться, перешучиваться, слушать. И «Shine on a Crazy Diamond» несколько дублей он прослушал. А потом сказал: ну, хватит, мы же уже послушали. Как бы чего. Потом они пошли на банкет, вместе сидели, выпивали, закусывали, а потом он, неожиданно не прощаясь, просто ушел. С тех пор уже,
навсегда.
Никто с ним не встречался.
С тех пор его по зонам я не встречал нигде. Англичане странные люди. Как так можно вот такое странное общение?
Ну, слава богу, у него было финансово все в порядке, потому что за первые альбомы он получал, за синглы он получал деньги. И вышел вот этот замечательный альбом «Двойник» на Эспайр из первых двух альбомов, который кучу денег принес Барретту. И до самой своей смерти он, в общем, не нуждался.
Ну, тоже хорошо. Слава богу.
Слава богу.
Да. Не в канаве закончил.
Но тут настал мой любимый период, про который мы неоднократно говорили. Экономический кризис в Великобритании, 76-й год. Преддверие прихода Маргарет Тэтчер. Преступность, бедность, наркомания, алкоголизм, отключение электричества.
Все
межнациональные
печально.
Конфликты. Черные банды в Лондоне. С белыми бандами воюющие. Резня, воровство, грабежи и прочий панк-рок, который как раз-таки и появился
да.
в 76-м году. Про панк-рок отдельная история большая. Про него можно долго говорить, очень интересно, но музыка изменилась в течение одного года совсем вся. То есть...
Ну, вот это перестало быть интересным просто.
Это все перестало быть интересным, потому что и настроение у людей было совершенно другое. Уже никто не хотел погружаться в эти концептуальные полотна красивые. Все думали о том, что им вообще завтра есть. Где найти работу. 100 тысяч безработных выпускников школ. Носились по улицам с ножами, кастетами и дубинками. И было уже не до Yes и не до Pink Floyd. И музыка совершенно была другая. Пришли Sex Pistols, пришли молодые злые ребята. И записывали музыку так, как ее записывали в 60-е годы. То есть, за полчаса, за... 20 фунтов стерлингов. Мы
альбом
вам, мы
готов.
Вам запишем альбом, да.
Да.
И все стало гораздо проще. А у Pink Floyd образовалась собственная студия, наконец. Они приобрели студию на Британия Роу, по-моему, улица это называется. Но студию они только строили. Они ее, так сказать, налаживали, оборудование еще приходило, монтировалось, и она была такая еще не очень. Она была такая студия для панк-рока. Разве что. Но наш герой продолжал писать, продолжал фигачить.
Бомбить, блин.
Бомбить и вымещать свою злобу.
Это у меня
в
просто...
творчестве.
Просто да? Веха в жизни. Я когда первый раз прилетел в город Лондон, в аэропорт Гатвик, залез в электричку, которая
сразу
стоит, тысячу рублей до Лондона.
Да, и
она проехала,
да.
Эта электростанция Баттерси. Я аж взвизгнул, поскольку у меня как-то это не ассоциируется, что это что-то настоящее.
Оказывается,
на самом деле есть.
Да.
Без свиньи, правда, но в наличии. Круто. Настоящая британская такая, это 19 век.
Да.
Там мрачное все, туши свет. Для многих, кстати, открытие, что Мордор, гражданин Толкин, он, я не помню, с какого района Британии списывал, где там яростная индустриализация шла, все засрано, в небе там отцветы от горящих домен. И это вот Мордор. Не Россия, как многим может
не
показаться.
Россия, да.
Но тут печально все, как мы видим. Да, несмотря
все
на...
печально, все по времени. Это
несмотря на красоту свиньи,
да.
Посмотрите, как
абсолютно
все засрано.
В духе времени, да. Абсолютно Лондон 76-го года.
Да, и никто что-то ничего про экологию не рассказывает.
Кошмарный кошмар.
Да.
Ну, собственно, и пластинка такая. Это панк-рок в изложении Pink Floyd.
Да.
Такой сухой звук, никаких космосов, никаких... жужжалок, пищалок и эхо-камер. То есть, никакого спейс-рока. Все строго, жестко и очень рок-н-ролльно. Самый рок-н-ролльный альбом.
Есть две песни. Одна первая, а вторая последняя. Под названием «Pigs on the Wing». То есть, «Свиньи на крыле». Это в смысле летящие свиньи, наверное, я не знаю, что
наверное,
это такое.
Да, да.
Это вот полете, про свою жену придумал. Не имеют, на мой взгляд, никакого отношения к тому, что в середине. Ну, а далее внутри собаки, свиньи, три разные, three different ones, то есть, это три разных свиньи
и овцы.
Овцы. Да. И это у него, как я понимаю, аллюзии, так сказать, ему навеяло Оруэллом. Animal Farm.
Ну, ему не первому навеяло Орвеллом, да, Дэвид Боуи уже записал.
Орвеллу Diamond самому Dogs. Навеяло.
Да, Дэвид Боуи уже записал Diamond Dogs, тоже не получив прав на полную, так сказать, интерпретацию книги, пришлось ему так дискретно изложить свое видение этого романа. Но 1994, во всяком случае, песня присутствует там. Вот. А Барретт не стал вообще заморачиваться. В смысле, вот он не стал заморачиваться с правами, он просто отдельно написал, да, собаки.
Ну, предъявите
что-нибудь.
Да, я, кстати, замечу. Диск называется Animals. Animals – это по-русски животные. Произведение Оруэлла называется Animal Farm. То есть, это ферма животных. У нас это обычно... Не, у нас это обычно переводят как скотный двор, и дальше всех внутри позиционируют как скотов. Что, как ты понимаешь, вносит совершенно другой окрас. Животное – это одно, скотина – это совершенно другое. Так на русский переводить нельзя. Я не знаю, помнишь, поют песню?
Правильно.
«Все скоты Британии» – это вы так про пролетариев, я правильно понимаю? Да? Я могу понять, что эти козлы там на волне перестройки были как-то озлоблены там и еще что-то, но это про людей так нельзя.
Ну, совершенно верно, да, я согласен. Да.
Но... Тем не менее, здесь поделены, так сказать, на... Три фракции,
да,
так сказать.
Да, да, да.
Собаки – это, грубо говоря, про бизнесменов. Свиньи – это, естественно, про политиков. Да. А овцы – это все про народ.
Да, это народ, да. Ну, вот он говорил про себя, что он и себя считает собакой отчасти. И прав.
Ну, а что? Такая твоя сущность. Да.
А здесь что я хочу сказать про этот альбом? Ну, это опять-таки мое мнение. На мой взгляд, здесь самое лучшее гитарное соло Гилмора, которое он только сыграл в жизни в своей. Это в песне «Dogs». Потрясающе совершенно.
Да.
Совершенно неожиданное для него. У него же достаточно предсказуемые всегда ходы. Красивые. Тем они и кайфовые, на самом деле, что они предсказуемые. Что, в общем, не надо голову ломать, что он там сыграет.
Сейчас запилит.
Да. Вот фраза, вот она так и должна идти. Вот эта нотка, вот она здесь на месте совершенно. Другой и не надо. А в «Dogs» он играет совершенно неожиданные фразы. Такие кайфовые, такие прям там распрягся прям по полной. То есть, неожиданно, ритмически там ломает ритм и туда-сюда. И просто, просто кайфово. Вот. Но это чистый панк-рок. Для Pink Floyd, конечно.
Да.
Конечно, это не Sex Pistols, не что-то. Это тот же самый Pink Floyd, но звучит грубо, грязно, жестко и абсолютно рок-н-ролльно.
У меня он был еще со вкладочкой, где там от руки были Уотерсом, если я правильно понимаю, написаны тексты. Я у него подрезал пару букв. Оно очень хорошо так написано, красиво. Я люблю руками писать, а там прям вот песня видна у человека. Художник.
Да.
Они же архитекторы, все рисовать умеют.
Да, наверное. Да, да, конечно.
Песня отличная. Про
песня
собак.
Отличная, да.
Вообще. Про собак просто вот песня.
Ну, и панк-рок на них, конечно, повлиял тоже. Хотя Гилмор говорил, что и они повлияли на панк-рок очень сильно. Потому что Джонни Роттена Малькольм Макларен взял в качестве вокалиста, когда увидел его в футболке, на которой было написано «I hate Pink Floyd». И Гилмор потом сказал, что, понимаете, мы, наверное, все-таки покруче будем всех остальных, потому что если бы у Роттена было написано «I hate Yes»,
не восприняли
такого,
бы. Вообще непонятно,
такого резонанса
это.
Не было бы.
Да.
I hate Emerson, Lake and Palmer тоже.
Этих-то все любят.
Да.
Я вообще не встречал людей, которым не нравится.
Да, I hate Pink Floyd. Сразу, так сказать, понятно, что парень крутой.
Это вообще незабываемое просто. У меня вот в жизни столько всякого связано. Туши свет. Прям священное фактически. Слушаю со слезой на глазах. И слова понятные, опять-таки, теперь. Ну, кроме как про свинью, потому что там про политиков я не понимаю. Кто там, надо знать, что если там, я не знаю, про нашего Жириновского рассказывать в Америке, кто там что поймет.
Ну, никто ничего не поймет.
С чем у меня ассоциируется Жириновский в первую очередь? Когда он только появился, он сказал, как политик, выступая, так сказать, на, ну, выдвигаясь на президента, что он закопает все радиоактивные отходы на границе с Прибалтикой. Балтикой, поставят там вентиляторы, и пусть они к ним дуют. Угу. Гениально, по-моему. Да. Вот это, этот человек нам нужен во главе страны. Вот. Именно таких мы 70 лет и ждали. Да. Такого красавца. Ну, объяснять американцам, кто это, что это, и что. Точно так же и мы про их политику не понимаем ничего.
Ничего, поэтому... мы ничего не знаем, что там происходит на самом деле.
Да.
Вообще ничего не знаем.
Да я... невозможно знать.
Я помню, когда к нам приехал мой американский, наш американский с женой дядюшка. У нас там родственники в достаточном количестве живут. Это был еще Советский Союз. По телевизору показывали Гэса Холла, председателя
Коммунистической партии
Соединенных Штатов Америки, да, который шел по Красной площади в окружении там, как, советских наших представителей власти. Мы в шутку спросили у нашего дяди с женой: «Веня, слушай, а что, в Америке есть еще коммунистическая партия?» На что Веня посмотрел по телевизору и сказал: «Да, вот она вся идет». Поэтому у нас представление о политике Америки, конечно, очень условное.
Ну и про овец. А про овец, там же какой-то кусок из этого, как вы, из псалма какого-то, который в криминальном чтиве, если я там пойду долиной смертной тени, да не убоюсь я чего-то, они его тут переврали. Интересно, кстати, как там их эта церковь к этому относится?
Ой,
там... Не загнобили их, как Пусси Райот
какой-нибудь? Я думаю, кто-нибудь гнобил, конечно.
Безусловно.
Я думаю, что гнобили, просто до нас не дошли эти истории про их загнобление. Но продолжали они существовать, несмотря на конфликты, которые уже росли и уже, так сказать, дошли до предела практически, потому что в кредитах следующего альбома, который вот здесь лежит, большой, белый, обозначены только Уотерс и Гилмор.
Угу. Всех остальных он уже ненавидел.
Даже Мейсона и Райта даже не написали, потому что Уотерс сказал, что они там вообще ничего не привнесли в это грандиозное полотно.
Так-то они во всех песнях присутствуют.
Да,
то есть, все стихи написал Уотерс, но в сочинительстве песен там, ну, практически каждый
упомянут. Нет, я о стене сказал.
А в стене
сказал,
да, всё, да, как отрезало.
Они как бы были Pink Floyd еще, но... А что эти парни здесь сделали? Ничего они здесь не сделали толкового, я их даже писать не буду.
Итак, «Стена».
«Стена», да. Интересная история, что Уотерс взял все на себя изначально, сказал, что я ухожу в подполье и буду сочинять грандиозное полотно, которое он и планировал, собственно, как грандиозное полотно. Написал два грандиозных полотна. И принес Pink Floyd, то есть принес своим друзьям, коллегам, уже не друзьям никаким, принес коллегам
по опасному бизнесу.
Два полотна принес на выбор, какое из этих полотен мы будем записывать. Первое полотно было «Стена», второе полотно было «Про и контра».
Ох, «Хичхайкинг».
Да. И есть. Была вероятность, что вместо «Стены» мы бы получили альбом Pink Floyd «Pro and Contra of Hitchhiking».
Однако.
Вот.
Вот где красота-то.
Вот. Артисты послушали демозаписи полотен и того, и другого.
Угу.
И резюме было следующее. Что, в принципе, это все одно и то же. И, в общем...
Нет смысла.
В общем, нет смысла, да. В общем, что одно, что другое, абсолютно одна малина. И что из этого выбирать, мы не знаем. Но потом решили, что в «Стене» все-таки есть что-то внятное. Поэтому давайте «Стену» делать все-таки, а не «Про и контра» Хичкайкин. И началась опять адова неразбериха, потому что привлечен был Боб Эзрин.
Тут, извини, сразу контуженный, вот сразу. Produced by, в скобочках, in alphabetical order.
Угу.
То есть, в алфавитном порядке.
Да, да, да.
Здесь не указано, кто главный. Хотя он совершенно точно есть.
Да.
И это, по всей видимости, гражданин Уотерс. Тут сомневаться-то не надо. Эзрин так, на подхвате работал. Талантливый пацан.
Талантливый пацан.
Слова и музыка. Роджер Уотерс. Кроме Young Last, Уотерс Гилмор, Comfortably Numb, Гилмор Уотерс, Run Like Hell, Гилмор Уотерс и The Trial, Уотерс Эзрин. То есть, Его там заедало, по всей видимости, крепко. Вы не вы говно, а я Д'Артаньян.
Да, 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 да. Нет, он так и говорил, что это все мое. Comfortably Numb Гилмор написал, когда еще записывал свой сольный альбом первый.
Угу.
Это довольно старое его произведение, которое он принес, и оно вошло сюда. С доработками Уотерса, естественно.
Угу. Картинки. Некий Джеральд Скарф. Любитель, точнее, специалист по каким-то политическим карикатурам. Мы, опять-таки, от этого далеки. Я не знаю, что он там рисовал. Чем славен, известен, как у нас какой-нибудь, я не знаю, там, Меринов или кто у нас.
Кукрыниксы.
Ёлкин, да. Кукрыниксы.
Кукрыниксы, да.
Ой, да, прелесть была. Так-так, сейчас еще чуть-чуть. Это, значит, новое. 180 грамм heavyweight винил.
Тоже невероятное количество релизов. У альбома, но он стоит того, действительно очень сильная вещь.
Со временем становится лучше?
Со временем все лучше и лучше становится, да, очень приятно его слушать. Очень музыкальная вещь, что удивительно для Уотерса, потому что в основном он пишет очень простые гармонии, и они, в общем, похожи одна на другую все. Стоит послушать его сольники, они все, в общем, как один идут, и никаких неожиданностей там, в общем, я не слышу. Ну, музыкант отличный.
Да.
Насобачился за эти годы. Конечно, профессионал высочайшего класса. Но композиторские его песни, они достаточно все как-то похожи. Все такие.
Я точно такой же себе купил, но до сих пор его не открыл. Я все надеялся посвятить общественность в содержание текстов, но у меня руки никак не доходят. Так-так.
Несмотря на то, что это такая концептуальная вещь, и, в общем, с единым сюжетом, да, с единой как-то историей, для меня он как-то слушается все-таки как набор хороших песен. Он мне не кажется таким вот каким-то единым таким полотном.
Я с тобой полностью соглашусь. Если слушать слова, то да, понятно, то там,
да,
так сказать, поэтапное развитие ребенка, подростка,
да,
молодого человека,
да,
там, да. И если как музыка, у меня никак не
складывается. Набор отличных песен. Они все яркие, они все очень интересные, каждая сама по себе. И вот эту на радио можно поставить, эту на другое радио. И они вне контекста альбома, они совершенно существуют спокойно. Они не кажутся фрагментами из какого-то одного.
Он 79-го года. Я его, короче, заслушал прямо. Я в 80-м меня в стройные ряды советской армии призвали, прямо перед армией я его слушал. Мне он, честно тебе скажу, тогда вообще никак. Полный отход от Animals, Wish You Were Here, Dark Side.
Вообще не похоже на Pink Floyd.
Да, вообще что-то не то. Есть,
да,
хорошие,
да,
вещи.
Да, да.
Вертолет летит.
Вертолет летит, да, там все там.
Непонятно.
Дети поют.
Да.
Дети поют.
Дети поют, непонятно.
Детей вообще случайно, они же, так сказать, знаешь, да? Они,
да. Тогда не ясно было, что...
На улице нашли в соседней школе детей, вместе с учителем они пришли, спели.
А потом их разоблачали, что они им денег не заплатили.
Денег им и не заплатили никаких денег. Им ничего не заплатили, им даже не дали по альбому. Потом, только после того, как их начали разоблачать, Уотерс им вручил каждому дитю по пластинке.
Достаточно. Она там сколько-то фунтов стоит, наверное. Ну, если нет договора, то что вы? Это уж только, так сказать, на милость победителя. Потом меня призвали в советскую армию. Там даже по советскому радио передавали эту «We don't need no education». И как-то раз, сидя...
Что удивительно для советского радио, на самом деле.
Да было там всякое. Как-то раз, сидя на армейском толчке, передо мной валялся кусок газеты, извините, использованный. И там была маленькая заметка про то, что в ЮАР протестующие негры распевали песню «We don't need no education».
Ее запретили на радио в ЮАР после этого.
Поскольку слова были непонятны, я вообще не понимал, что там такое, про что пластинка, тоже непонятно, что за стена, тоже непонятно. А стена, собственно, про то, которую человек выстраивает между собой и окружающим миром. Усилиями школы, мамы, общественных институтов.
Которую общество выстраивает вокруг этого
сам
человека.
Тоже.
Ну, он сам тоже, да.
Только потом... Да, извините, я перебил, но невозможно не углубиться.
Ну,
а потом вышел фильм Алана Паркера.
Фильм мне ужасно не понравился.
Не понравился?
Вообще не понравился.
Меня бесит эти, как их, ну, возьмем другого человека, позвали какого-то Боба Гелдофа. Боб Гелдоф взял все и спел. Ты же не так поешь. Ты... Это же не так все звучит. Музыка та же вроде.
Голос не тот. Гелдоф-то кайфовый человек очень. Boomtown Rats группа, я про нее расскажу потом еще. Вот. Ну, Боб Гелдоф, он в этом смысле дружок Уотерса, он тоже протестант такой известный. Яростный, да, да, известный против всего на свете.
За все хорошее.
За все хорошее, против всего плохого. Да, да, да. Поэтому он туда и вошел, наверное.
Ну, а в кино были всякие вот мультики, там эти цветочки полностью.
Ну, да, да. Ну, это все отвлекает, потому что такие хорошие песни, так все здорово записано Эзрином, и так все сделано хорошо. Да.
Я с тобой
согласен. А в кино это как-то так все так скукожено, звук не тот, все не то, все не так.
Я тебе так скажу, что это как после прочтения книжек смотреть экранизацию. У меня в башке картины в 154 раза ярче речь, что вы за херню, а это где, а это... Невозможно смотреть.
Конечно.
Но, тем не менее, было интересно. То есть, этот Паркер в те времена вставлял... Он там ряд же хороших фильмов
в
заснял.
В те времена, да. Наверное,
Уотерс его ненавидел за это кино. Просто ненавидел.
Вот, значит, я не один такой. Да. Мне ужасно не
вот
понравилось.
Вот это. Забегая вперед. Да. Вот это. Вот. Стоит военный, у него в спине нож. Это как раз... Этот самый гад ему засадил. Режиссер там где-то ж там эти коробки с пленками были на этой фотке, если я правильно помню. А, под мышкой у него коробка с пленкой и в спине нож. Он его категорически вот предал, делал не то, что надо, гад не слушался, подлец и вообще. Ну и Final Cut – это как он окончательный монтаж, а с
это
другой
все,
стороны
да.
последний.
Ну, собственно говоря, это последний и есть на.
А давай не будем забегать, давай про стену поговорим. Да. И как? А какая песня с твоей точки зрения лучше?
Слушай, у меня со временем они меняются приоритеты.
Они мне больше всего нравится Hey You, жалостливая.
Ты понимаешь, про этот альбом мне сложно говорить, потому что я довольно долго работал на радио, и мы гоняли и Comfort Blend Amp, и Hey You, и We Don't Need No Education, и я уже, так сказать, от них
наслушался.
Увял немножко, да. И иногда я там раз в год эту пластинку ставлю и целиком ее слушаю от начала до конца, и мне хорошо делается. Но, к сожалению, это не Dark Side. К сожалению,
да.
Это не Dark Side.
Вообще другое.
Dark Side это вершина всего, а это просто набор хороших песен.
Отлично. И повторюсь, что если Dark Side можно слушать спокойно, не зная вообще ни слова по-английски, потому что музыка такая. А тут, если хочешь уж там углубиться, надо знать, надо понимать там, и прочее, это неправильно. Это как, знаешь, как фотографии. Вот если фотография хорошая, там ничего объяснять не надо. И картина, между прочим.
Да,
если у тебя к картине и фотографии там вот такая портянка, что на ней изображено, это совершенно другой аспект. То есть, ты визуально не можешь это выразить, я правильно понимаю, да? И ты объясняешь мне, что ты не берись за камеру, я текст почитаю.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. И все. И, собственно говоря, Pink Floyd на этом закончился. На мой взгляд, потому что здесь в кредитах уже нет ни Райта, ни...
Да. Все разосрались, все разбежались. Да. Точнее, я считаю, что он как это, он вырос, Уотерс, он самый из них одаренный, он самый из них энергичный. Пока они коллекционировали спортивные машины, он все равно песни сочинял, и в результате он как кукушонок в гнезде вырос. И как эта кукушка там задницей всех раз-раз-раз, и всех птенцов из гнезда повыпихал. И остался один.
Ну, здесь, по большому блату, видимо, все-таки Мейсон присутствует в кредитах.
Ну, друган, наверное.
Хотя Райт уже уволен просто совсем.
Да. Наверное, друган, да.
И пластинка, конечно, это Pink Floyd, The Final Cut, конечно, это Pink Floyd, но по сути это, конечно, сольник Уотерса.
Да, повторюсь, называется The Final Cut, что по-нашему значит окончательный монтаж. То есть это он, непрерывно вспоминая про кино, как ему в душу нагадили. Я последнее слово скажу, все равно. Вот. Про войну, как это он любит. Это, кстати, вот здесь песня When the Tigers Broke Free. Я долго понять не мог. Это когда тигры Ну, скажем, если не понимать, когда тигры вырвались на свободу, прорвались, я никак понять не могу, про каких тигров речь, а это про папу, который в Италии погиб, а тигры – это танки, он там антивоенный изо всех сил, что папа погиб, а король Георг прислал какую-то дурацкую бумажку там с этой, с факсимильной подписью, резинкой, там, что ваш папа там. Погиб.
Майк Науменко сказал, когда вышел этот альбом, мы пришли с друзьями к Майку, говорим, слышал новый Pink Floyd? Он говорит, ты знаешь, пластинку, которая начинается словами «За что Христа распяли», я даже слушать не буду никогда.
Вот. Что и заканчивающиеся, по-моему, словами, и вот так правительство отняло у меня отца. Я вот как-то в родной стране я не представляю, что у нас правительство. Ну, я советский, чтобы правительство отнимало. Мы все время с кем-то воевали, кто на нас напал. И приходилось.
Я думаю, у меня другие мысли. Я думаю, что это настолько уже личные вещи, касающиеся только его, что делать из этого коммерческий продукт такой большой. Я не знаю, ну, он имеет право, конечно, на это, безусловно, как любой автор, но. Ну, не знаю, все-таки это как-то не пошло звучит и не цинично. Это слишком узко для художественного произведения. Угу. То есть художественное произведение, оно все-таки должно, мне кажется, больше охватывать, как-то объемней существовать, чем даже такая страшная вещь, как потеря отца. Ну, или писать о ней по-другому как-то. Как-то в большем объеме все это показывает. Не такую линейную, узкую личную историю. Такая получается исповедь конкретная. Это хорошо в церкви, так сказать.
А вот мне в этом, знаешь, так чисто психологически видится, что он, поскольку вокруг себя всех разогнал, ну, человек, который откровенно заявляет, что он лучший музыкант Британии, там и всякое. Трезвый вроде. Ты зачем такое говоришь? Это не то, что возбудит окружающих. Это просто некрасиво. Я не знаю, где воспитание. Это непонятно. Вот он всех от себя разогнал, ни с кем не общается. И вот я сделаю вот так. Если вокруг никто ничего не подсказывает, ты никого не слушаешь, то получается, мягко говоря, не совсем то. Здесь у него проявился... То есть, они... Я читал, что сюда, в этот Final Cut, вошло то, что не вошло в стену.
Да. По сути, продолжение. Да. Сути, продолжение стены, только не так качественно сделано, как стена.
Потому что вот про тигров, когда тигры прорвались, она в кино – это первая песня, идущая, так сказать. Вот. Здесь проявился во всей, так сказать, полноте его нынешний стиль. Когда сначала надо что-то прошептать в микрофон,
Только хотел сказать, нет, мне больше нравится его прием, когда он что-то шепчет на тишине, на каких-то фонах, а потом невероятный удар по барабану.
Ну, один раз
это
неплохо.
Это везде у него.
Два можно, три уже. Ну, ты что, вообще, какой-то это...
Ну, это со стены еще началось. Там тоже сплошь и рядом.
Ну, здесь-то раскрылся.
А здесь просто...
Уже никто не мешал.
С самого начала.
Наорался тут Татас вообще. Так, потом здесь замечательное произведение. Get your filthy hands off my desert. Брите свои грязные руки от моей пустыни. Там кричит какой-то грязный афганец. У нас в детстве было такое обзывательство – грязный афганец. Вот. Потом пролетает ракета, гремит адский взрыв, пилят скрипочки и вступает Уотерс. Брежнев took Афганистан, and Begin took Beirut.
Ну, запрещенная пластинка была.
Да, и когда мы на толкучке ее покупали, все друг другу передавали, говорят, я в курсе, запрещенная. Ну, примерно так работали запреты. Ничего, кроме смеха, не
вызывало. Про запреты в брежневскую эпоху можно говорить отдельно. Да. Потому что они как бы были, но как бы никого это не волновало особенно.
В общем, она сурово антивоенная. Ну, если кто там это в языках разбирается, то всякие там сны артиллеристов, как они там всех поубивали. Флетчер Мемориал Хоум отличный. Печальные Саутгемптон Док про тетеньку, как она там стоит. У причала и ждет, а муж-то не приплывет обратно, елы-палы.
Все да, но музыкально она, я бы не сказал, что она шибко интересная. Хотя
тоже набор песен.
Есть очень приятные моменты, очень такие слушабельные, но в целом как-то она, не знаю, со стеной не сравнится.
Мне, даже. Например, я только это, если усилием воли себя заставляю.
Ну да, от начала до конца тяжело, конечно.
Да, эти вопли меня утомляют и перепады. Ну и заканчивается произведением «Two Suns in the Sunset» – «Два солнца на закате». Это безрадостный Уотерс нам сообщает про начало ядерной войны, что тут солнце светит, а здесь гриб встает.
Все умерли.
Да, никому ничего хорошего не будет.
Ну, вот видишь, это как бы такая печальная тоже история, да, безысходная, но вот этой безысходности, в отличие от Доксайда, здесь нет. Потому что Доксайд – это абсолютно конкретный такой внятный тупик всего. А здесь, ну, пластинку, ну, послушали историю, да, ну, рассказал человек историю. Вот он так видит. Ну, да, я вижу по-другому. Сказать, он так. Ну, и все, и пошли дальше пить пиво. А после Доксайда так не просто так, кстати, пойти пить пиво. После Доксайда сидишь и думаешь, что же такое вообще, как же это все? Куда же дальше двигаться? И кто я такой? И что мне делать теперь?
Тут всякие эти... If it wasn't for the nips... Nips – это епошки. Being so good at building ships. Что если бы они так хорошо не строили корабли, the yards... Would still be open on the Clyde. Это про что типа наши доки до сих пор бы работают. А ты, дура, Мэгги. Мэгги, what have you done? Что ж ты наделала, паскуда? Они ее там ненавидели, вообще так и кушать не могли. Добротный, да. С текстами хорошо, но уже не
с
так
с текстами
хорошо,
но с музыкой как не очень хорошо.
Не сложилось,
говоря, да. Не очень хорошо. Ну, и, в общем, на мой взгляд, это на этом Pink Floyd и заканчивается.
Потому вот. Что я дальше... с тобой полностью согласен. Дальше... Я дальше ничего не слышу.
Дальше это группа Гилмора, да. Это просто крепкая профессиональная рок-группа. Одна из. И бренд Pink Floyd, он как бы тянет за собой... конечно, фанатов и покупки, но...
Они, конечно, там мощно разосрались, непрерывно судились, но это, на мой взгляд, к музыке никакого отношения
вообще,
не имеет.
Вообще,
а оставшись втроем, это то, вот, про что в середине говорили. Вот сразу видно, кто сочинял стихи, о чем везде написано, да, а у вас таких нет, там никакие стихи. Кто сочинял музыку, а у вас она не такая вообще. Ну, прикольно слушать, да.
Потом Уотерс он давал же в группе нерв. Он давал нерв, и, как сказал еще один мой знакомый музыкант, от него возникало трение в группе. А трение дает тепло.
Конечно.
Из тепла рождается жизнь.
А я тебе больше скажу, что в коллективе должны быть какие-то суровые противоречия, антагонизмы.
Да,
и только тогда сюжет можно построить. Только тогда что-то там рождается
в борьбе. Потому что у Гилмора стало все гладко. Все пришли вовремя, начинаем запись. Ага, все здесь почище, давайте перепишем. Все, время закончилось, ну, разошлись, все пошли к своим.
Ну, я так скажу, что вот, если вернуться к цитатам из Гилмора, что Парсонс там у нас многого нахватался, он нахватался гораздо больше, чем сам Гилмор.
Ну, пожалуй, что да. Пожалуй, что да. У него музыка поярость, у Парсонса. Поярость, по драматургии, по энергетике у него интереснее музыка, конечно.
А тут досада. Ну, как? Ну, все когда-то заканчивается. Да. Хочешь, не хочешь.
Ну, что сделано, то сделано.
Да, иногда можно слушать. Слова, повторюсь, там.
Нет, я имею в виду, вот что сделано, то сделано.
Всё.
Вот это все, это как
бы.
Это наше достояние общее.
Тут это вот мое любимое про кино. Помню, как-то все несчастного Люка Бессона. Вот испортился Люк Бессон. Вот все, Люк Бессон снимает какое-то говно, и вообще и сам Люк Бессон. Говно. У меня все время одна мысль. Вот Люк Бессон заснял, там, я не знаю, Леона, Пятый элемент. Да, может, вообще больше ничего не снимать.
Ну, и за это уже спасибо большое.
Это раз, да. Во-вторых, ты что снял? Покажи. Ты-то что сделал, чтобы я тут это засучил ногами и пустил слюну? Ничего. Какие-то странные претензии. Поэтому написано вот такое.
Поэтому это кайф.
Как говорил генерал Максимус в художественном фильме «Гладиатор», все, что мы делаем, отдается эхом в вечности. Чистая правда. Молодцы парни.
Yes.
потешили душу. Спасибо, Алексей.
Спасибо, Дима.
Кто у нас на очереди?
О, это будет интересно.
Хорошо. Это будет интересно. С нетерпением ждем.
Yes, конечно.
На сегодня все.